«Такая зверушка».
Спонсор программы – торговая марка «Хэппи Дог». Корма супер-премиум-класса, уникальные рецептуры и лучшие ингредиенты. Производятся в Германии с немецкой точностью и под высочайшим контролем качества. «Хэппи Дог» – родина здорового питания с 1968 года. Здравствуйте, друзья. Начинаем говорить о братьях наших меньших. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Доктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не виделись с вами целых две недели.
Конечно.
Вот. Присылайте, дорогие братья наши меньшие, вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Пишите о лапах, которые ломят, и о хвосте, который отваливается, ну и о всяких прочих других болячках, о том, как хозяин вас не понимает, а вы его не понимаете. В общем, а чем вас кормят, тоже пишите обязательно. А говорить мы сегодня будем о здоровье опорно-двигательного аппарата. Не в первый раз, прямо скажем, но и не в последний, учитывая то, насколько велик масштаб проблемы. Пишите нам на 967-200-97-02, 967-200-97-02, WhatsApp и Viber. И звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. 02. В общем, продиктуйте вашим владельцам текст сообщения, пусть они вам, нам его пришлют, и мы его зачитаем, ваше сообщение с вопросами. Итак, доктор, давайте вот с чего начнем. Вы неоднократно говорили о том, что существует, если говорить, например, там, о собаках, целый ряд пород, которые, представители которых предрасположены к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Означает ли это, что, скажем, собакам других пород и их владельцам не стоит вообще ни о чем беспокоиться?
Отчасти это так, действительно. Есть животные, которые очень сильно предрасположены к заболеваниям, в первую очередь, суставов. Вообще, это вот функция движения, которую обеспечивают лапы, давайте так проще будем называть, конечности или аппарат движения. В общем, лапы нужны, как известно, нашим с вами друзьям, четвероногим, потому что это обеспечивает их качество жизни. Они за счет того, что бегают, прыгают, они активны, они радостные, они радуют вас, радуют нас. Ну, естественно, как и любой другой орган, а лапы или конечности можно точно совершенно назвать органом, они восприимчивы к определенным болезням. Да? И большинство болезней, которые есть у собак, относится к группе болезней развития. То есть, что это значит? Это значит, что щенок условно рождается здоровым, а по мере того, как он растет, то есть в фазу активного роста, у него возникают какие-то проблемы с лапами, да, в том числе с суставами. И это очень обширная группа, потому что сюда относятся все вот виды дисплазии, известные всем заводчикам крупных собак, да, рано или поздно. Человек, который любит крупные породы, он обязательно столкнется с этими проблемами, к сожалению, потому что распространенность этих болезней очень высока. Да? И вот эти дисплазии, они, конечно, серьезно портят жизнь нашим пациентам, и качество жизни ухудшается. А почему? Потому что все достаточно закономерно. Да? Любая болезнь для сустава не проходит никогда бесследно. Это то же самое относится и к человеку. Если человек получил травму серьезную коленного сустава, эта травма будет беспокоить его практически всю жизнь. А почему? А потому что в суставе будет развиваться остеоартрит. Да? Вот сустав получил травму, перенес болезнь, неважно, инфекция это была, или проникающее ранение какое-то, или вот та же дисплазия, или разрыв связки, который привел к тому, что сустав перестал быть стабильным. Да? Это приводит к развитию остеоартрита. Все точно так же, как и у людей. А остеоартрит – это, по сути, хроническое воспаление, которое всегда прогрессирует. Его невозможно, к сожалению, развернуть в обратную сторону этот процесс. Он всегда идет поступательно вперед. И чем взрослее становится собака или кошка, тем признаки этого остеоартрита у нее выражены более интенсивно, и тем больше они мешают жить ей нормально или ему.
То есть, получается, все дело в травмах. Не получая травмы, не будет никаких проблем, соответственно, да? То есть, следи за тем, как, чем занимается твоя собака, и не позволяй ей эти травмы получать, так?
Или... Но, с одной стороны, травмы однозначно приведут к остеоартриту, а вот также к нему приведут все эти болезни, патологии развития, да, например, к которым относится дисплазия. Ведь что такое дисплазия? Это, по сути, термин, который говорит нам о том, что есть одна суставная поверхность определенной формы, есть вторая суставная поверхность, которая должна этой форме соответствовать, а они не соответствуют. И если Представьте себе, например, батискаф, да, который погружается...
Аппарат для глубоководных,
да,
погружений.
Совершенно, да, верно. Он имеет сферическую форму неспроста, потому что давление на батискаф, которое он испытывает, распределяется по всей поверхности за счет того, что он имеет форму шара. То же самое, например, происходит в тазобедренном суставе, который имеет форму сферы, и... Если собака пользуется этим суставом, то нагрузка распределяется по всей поверхности сустава. А если две суставные поверхности по форме друг к другу не подходят, это приводит к тому, что вот эта сфера нагружается локально, точечно, да, испытывают неравномерную нагрузку, где истирается хрящ, изнашивается, обнажается кость субхондральная. Все это сопровождается воспалением, болезненностью и развитием остеоартрита. Вот что такое дисплазия. Поэтому не обязательно получить травму, чтобы заработать остеоартрит. И в большинстве случаев как раз вот во второй половине жизни мы сталкиваемся с проблемами развития вот этих дегенеративных поражений суставов.
В общем, дорогие братья меньшие, смотрите выразительно на ваших владельцев, призывайте их писать сообщения о хворях, которые с вами переключились, особенно если вас ветеринару еще не показывали, либо показали, но, в общем, лучше бы не показывали. Такое, к сожалению, тоже бывает. Или показали, а лекарства не помогают. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон для звонков в прямой эфир. WhatsApp и Viber пишите на 967-200-97-02. Либо пишите сами, либо заставляйте писать ваших владельцев. Аскер, здравствуйте. Аскер, приемничек отключите, пожалуйста, и говорите, вы в прямом эфире.
Да, я говорю. Скажите, пожалуйста, кроме собаки, кого из зверей можно, ну, подлежит еще быстрее дрессировке? Есть ли какое-нибудь животное, которое быстрее и удачнее дрессируется, чем собака?
А дрессируется, это... что вы имеете в виду? Чтобы...
Ну, вот приучить, да.
Для человек... выполнения каких-то действий.
Да, 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 для выполнения. И еще, второй вопрос короткий. Говорят американские ученые, что человек произошел от обезьяны из-за того, что обезьяна имела... палец какой-то, ну, большой палец, с помощью которого она могла во время работы палку удержать хорошо и сбивать плоды.
Ну, я думаю, что... Да, спасибо, да, за спасибо. Интересный вопрос. Такой философский несколько, да? Мне кажется, тут немножко вот причинно-следственная связь надо в другом направлении развернуть, да? Человек произошел от обезьяны не потому, что у него палец вырос, а мы с вами имеем большой палец, потому что он был у обезьяны. Наверное, так логичнее все-таки. А действительно, он ей нужен для того, чтобы эффективно хвататься за ветки.
И за ветки, и камень она может взять обезьяны, так сказать, булыжник, оружие обезьяне.
Да, и руку сжать в кулак, и сверстникам своим доказать, кто сильнее. И среди людей это до сих пор очень актуальная история.
Поэтому те, кто доказывает, так обезьян напоминают иногда, да?
А первая часть вопроса...
Кого можно... Да, кто еще дрессируется?
Да, вы знаете, я, честно говоря, не...
Не дрессировщик.
Не отношу себя к экспертам, да. И к дрессировке отношусь с таким, скажем... Не всегда это здорово, когда речь идет о собаках и дрессировке там служебных качеств собаки, да, это замечательно. Но когда речь идет о дрессировке диких животных, здесь уже все... как бы переходит грань насилия, наверное, немножко. И поэтому, честно говоря, мое отношение к дрессуре очень противоречивое. Вот. А кто дрессируется? Ну, те же приматы, те же животные, у которых выше нервная деятельность, высшая, каламбур, высшая нервная деятельность выше, чем у собаки. А, так вот, они дрессируются лучше, да, любые приматы, обезьяны. Не знаю.
Опять к обезьянам, собственно.
Да.
А дельфины у них выше, чем у собаки?
Да, или? Да, да. Дельфины, касатки, белухи. Вот. Кстати, вот вы напомнили про тему. Я сегодня читал про китовую тюрьму. Не знаете эту историю?
Знаю эту историю, да.
Грустная.
Грустная. Но сейчас мы, к сожалению, успеем рассказать не о китовой тюрьме, не о какой другой, потому что реклама, после чего продолжим разговор. Главврач ветклиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук Илья Середа в нашей студии. Вопросы присылайте на 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02.
Вот такая зверушка.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
такая зверушка.
Продолжаем разговор. Ветеринарный врач Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник» в нашей студии. Вопрос. Собаке 13 лет, живет в будке. Осенью лечили воспаление параанальных желез. По назначению врача делали инъекции кабактана и свечи проктосидил использовали. С наступлением зимы воспаление повторилось. Опасно ли это заболевание? От чего оно бывает? Будет ли оно теперь пожизненно?
А вы не сказали, какая у вас собака? Это большое значение имеет, потому что если собака имеет что-то общее с немецкой овчаркой, то у них есть такая генетически обусловленная проблема, которая затрагивает как раз вот область вокруг анального отверстия. Это приводит к хроническому воспалению, и лечится достаточно сложно. Это первое. Второе. Нужно убедиться в том, что это воспаление является действительно воспалением, а не, например, опухолевым процессом, потому что там встречаются часто такие опухоли, как аденома или, что хуже, аденокарцинома. Да? Некоторые опухоли являются гормонозависимыми, и для лечения необходимо произвести кастрацию. А злокачественные опухоли, к сожалению, лечатся сложнее, и их резекция не всегда приводит к благополучному исходу. А кабактан, я так понимаю, что это антибиотик, да, ну, причем достаточно серьезный антибиотик, это цефалоспорин третьего или четвертого поколения, такой, по сути, он относится к антибиотикам резерва, его использовать надо с осторожностью, потому что его длительное применение может привести к тому, что разовьется селективная микрофлора. Я бы начал с какого-нибудь более простого антибиотика, если там есть инфекция.
А если антибиотик был по назначению врача? Ну, нам, слушатель, нам не непонятно, да, это первое лекарство, или, может быть, это его назначили уже после того, как проблема не была решена более слабыми средствами.
Да, ну, вы знаете, я вообще, может быть, это тема отдельного эфира, хотел бы привлечь внимание всех слушателей, и если вдруг нас слушают ветеринарные врачи, я очень часто в своей практике сталкиваюсь с тем, что назначаются антибиотики очень, ну, скажем так, сильные, да, действительно, которые эффективные, но их надо использовать в тех ситуациях, когда они помогают более простые. От этого зависит жизнь вообще не только наших с вами пациентов, но и нас с вами, потому что участились в последнее время случаи вот этой резистентной инфекции у людей. И кабактан – это вот как раз антибиотик, который, по сути, является антибиотиком резерва. Есть гораздо более простые антибактериальные средства. Но надо вспомнить еще о том, что эти железы параанальные, да, нужно периодически опорожнять. То есть если это воспаление сопровождается их закупоркой, то либо это закончится абсцессом, то есть это все вскроется, да, и это будет лечить надо как рану, либо, если не отходит нормальный секрет, то его нужно опорожнять таким как бы массажем легким ректальным.
Ну, это ну, вообще это в клинике делают.
Да-да-да, это делает врач, и потому что просто так объяснить, как это делать вам, я не буду, потому что есть много нюансов, и иногда это может быть действительно опасно.
Ну, потому что у овчарки такие зубы, что ап,
да,
цап. И...
Ну, может быть, это и не овчарка.
Тем не менее, зубы есть у всех. Пишет домашний кот, как часто стоит меня мыть, я живу в квартире. Стоит ли вообще в принципе меня мыть? Если да, то как часто?
Я своего кота ни разу в жизни не мыл, честно.
И как он? Чистый?
Вроде чистый.
Да?
Не пахнет.
Ну, вообще, понятно.
Кошек, да, ну, то есть... Совершенно точно. Есть же разные породы, и бывают... Во-первых, кошек надо обязательно вычесывать, да, по двум причинам, чтобы у них не... Если это длинношерстная кошка, длинношерстная, то у нее могут образовываться колтуны, это первая. И вторая опасность – это то, что она начинает сама себя вылизывать и съедает достаточно большое количество волос вот этих длинных, что, по сути, может превратиться в такой комок шерсти, который будет инородным телом в желудке или в кишечнике, да, иногда это даже хирургически приходится лечить. Поэтому вычесывать кошек гораздо важнее, чем мыть. Мыть в исключительных случаях редко. Там, если какая-то грязь испачкалась, я не знаю, где-нибудь два дня шаталась с подругами, курила. Вот в этих случаях, да.
Гуляла сама по себе.
Да-да, конечно.
У нас телефонный звонок. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Саратова. Добрый вечер, уважаемый доктор.
Здравствуйте.
Я принесла к ветеринару уличного кота по поводу большого абсцесса за ухом. Начали колоть его антибиотиками и витаминами. Через неделю его начало рвать желтым каким-то вместе с длинными тонкими глистами.
Ой.
Ему с каждым годом... Ой, с каждым днем становилось все хуже и хуже. таблетку от глистов врач сказал давать рискованно, так как она может его добить. И продолжали лечение дальше. Глюкоза, витамины, там что-то для печени. А глисты все выходили с рвотой. И если бы дали ему вот противоглистный препарат вовремя, сразу, а затем все остальное лечение, можно ли было его спасти?
А он погиб?
Я думаю, завтра уже все, ему будет конец.
Конечно, в этой ситуации однозначно гельминтов лечить надо. Ну, то есть не лечить гельминтов, а...
Избавляться от них,
да, совершенно верно. Гельминтоз это в таком проявлении это очень опасная болезнь. И препараты, которые обладают этим антигельминтным действием, они не всасываются в кровь, они действуют в полости кишечника и поэтому являются относительно безопасными. Я думаю, что, конечно, надо обязательно коту, если это не поздно, да, использовать эти препараты. Но я так понимаю, что он находится в таком состоянии, что без общей поддержки, в том числе инфузионной терапии, то есть введение растворов внутривенно, он уже не обойдется.
Внутривенно ему вводили, вот всю неделю кололи внутривенно что-то.
То есть это капельно обычно вводится, да, это обычно так, в таком состоянии пациентов мы забираем в стационар, и капаются они почти круглосуточно, да, у них проводится мониторинг основных жизненно важных функций, в том числе измеряется уровень глюкозы периодически, да, что является очень важным. А без такой поддержки кот действительно может погибнуть.
Большое спасибо вам за консультацию, теперь буду знать.
Пожалуйста.
Спасибо вам, спасибо за то, что не прошли мимо кота. А, кто знает, может быть, еще и мало ли что. У кошки, как известно, жизни много. Доктор, а как вообще должен вести себя врач, если вот приносит такого кота уличного, у которого есть какая-то очевидная патология вроде этого абсцесса, да? Но, тем не менее, непонятно, что внутри. Я так скромно, дилетантски спрошу, может, анализы какие надо взять?
Анализы обязательно надо взять.
Или УЗИ какой-нибудь сделать?
Совершенно верно. Ну, то есть все дальнейшие манипуляции и диагностические, скажем так, тесты, да, проводится на основании клинического осмотра. То есть первое, что нужно сделать, это осмотреть пациента и понять, что с ним не так по различным критериям. У животных, которые подобраны с улицы, обязательно нужно проверить наличие хронических или острых инфекций. Да, это самая опасная история. Опасная, например, в том случае, если вы, например, его домой забрали, да, а у вас есть уже там другой кот или собака. И в первую очередь исключаются острые хронические инфекции, и на основании вот результатов клинического осмотра мы уже принимаем решение, требуется ли какое-то лечение, или можно обойтись без него.
А по внешним признакам вообще можно понять, есть там какие-то эндопаразиты или нет?
Эндопаразиты, вы имеете в виду гельминтов,
да,
как раз.
Да, но есть экто, а есть, наверное...
Ну, стоит, если это серьезная глистная инвазия, то в первую очередь стоит произвести... самостоятельно такой анализ, как просто после того, как кот покакает, да, порассматривать его какашки. Это самое простое, что можно сделать. Не всегда можно увидеть там вот этих взрослых особей, да, и для этого проводится исследование кала на яйца гельминтов. Но если это серьезная, вот массивная глистная инвазия, как у того кота, владелец которого нам звонил недавно, то можно их обнаружить либо в каловых массах, либо в рвоте.
А при начале лечения вот такого животного, которого с улицы подобрали, нет ли смысла, я уж не знаю, какие там протоколы существуют, нет ли смысла просто сразу дать противоглистное, учитывая то, что системного какого-то воздействия не окажет, а лишним, получается, не будет?
В большинстве случаев так именно делается? Так и делается, совершенно верно, потому что сами по себе гельминты в относительно небольшом количестве являются абсолютно безопасными существами, которые могут прожить в тандеме с организмом многие годы. Но в том случае, если их число увеличивается, что может произойти на фоне снижения общего состояния, ухудшения общего состояния и болезни, они могут начать активно размножаться и усугубить очень сильно состояние, то есть влиять на пищеварение и так далее. Поэтому такие вот глистные инвазии массивные, их надо обязательно лечить, потому что это все заканчивается, ну, в тяжелых случаях прямо вот гибелью пациента.
А можно здесь предположить, что это то, что происходит с котом, это происходит именно потому, что не пролечили вот эту инвазию глистную?
Я думаю, что это первопричина, действительно, так и есть. Возможно, у него есть еще какая-то инфекция, то есть есть сочетание проблем, да, и инвазия, и хроническая вирусная инфекция. В этом случае это сложнее лечится.
Йоркширский терьер. Правда ли, что у нас проблемные суставы? Если так, что моим хозяевам нужно предпринять?
Спасибо, что вернули нас к теме суставов.
Да.
У йоркширских терьеров действительно проблемные суставы. И если говорить, например, о задних лапах, то есть две основные болезни, которые чаще всего встречаются.
Болезнь левой задней лапы и правой задней лапы.
Да, чуть поподробнее я, наверное, чуть позже.
Да, после короткой рекламы выпуска новостей пишите и звоните нам, дорогие домашние питомцы и их владельцы. Звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, писать WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Присылайте свои вопросы, дорогие братья наши меньшие, и вы не менее дорогие их владельцы, на 967 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Татьяна нам дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Илья.
Здравствуйте.
А также маэстро юмора и импровизации Антон Челышев.
Спасибо большое.
Мой звонок связан с такой ситуацией. Летом мой супруг делал ремонт. Потянул мышцу, охнул, упал на диван с жуткой болью, и наш сибирский кот тут же приступил к врачеванию. Сначала он минут 40 лежал на больной мышце. Я поняла так, что когда боль немножко поутихла, произошло снижение спазма мышцы, кот стал месить лапками по этой мышце. И вот уже на протяжении нескольких месяцев супруг подвергается такому интересному массажу. И что самое интересное, он перестал храпеть.
Кот или супруг?
Супруг, ага. Супруг перестал храпеть, но кот стал делать в обратном порядке. Сначала он делает массаж, а потом, греет то место, где делает массаж. Так вот скажите, пожалуйста, это на самом деле массаж или проявление каких-то инстинктов?
Спасибо, замечательная история. Мы обсуждаем о том, как лечить животных, а тут, мне кажется, имеет смысл... Да, немножко поговорить о том, как лечить людей сибирскими кошками. Вы знаете, есть мнение о том, что кошки действительно ложатся на больное место в связи с тем, что на этом участке тела повышена температура, а кошки очень чувствительны к повышению температуры. И почему они там лежат?
И вот они нравятся, кстати, высокая температура. Они же больше холод нравятся, нет?
Кошкам?
Да.
Насколько я знаю, больше тепло все-таки. Да. Коты-то они, в основном на батареях, на теплом полу любят находиться и так далее.
Зато, говорят, в бане не любят, жарко слишком.
В бане жарковато, действительно, да. А вот на полежать на воспаленные мышцы хозяина – одно удовольствие. Потому что там температура не очень большая, но он действительно, скорее всего, есть локальное повышение температуры. А вот почему они туда ложатся? То есть, либо они действительно хотят помочь, было бы здорово, конечно, в это верить, либо они просто испытывают какие-то положительные эмоции от того, что находят вот такой источник небольшого повышения температуры, мне сказать очень сложно. А массирует он, видимо, потому что воспаление проходит, и кот вот таким образом провоцирует прилив крови и повышение температуры для того, чтобы продолжать лежать.
Вообще, конечно, кот уникум.
Да.
Это прям... в общем, может, вам Салон открыть, кстати. Есть же кота-кафе, у вас будет кота-салон массажный.
Да.
Мне кажется, это тема.
С одной стороны на прилавке сибирские травы, а на другом прилавке сибирские коты.
Да?
Лечат головную боль, там растяжение один лечит. Вот из Омска, например, кот.
Избыток рыбы в холодильнике может вылечить.
Вот это они, как правило, все умеют делать.
Вы начали предыдущую часть эфира, доктор, говорить о признаках двух.
Да. Совершенно верно.
Вопрос был о Йорке.
О двух основных болезнях, которые встречаются. Угу. Обе болезни, как правило, затрагивают задние лапы. Первое – это так называемый асептический некроз головки бедренной кости. Такая же болезнь есть у людей, когда по каким-то причинам начинает костная ткань головки бедренной кости рассасываться, да, и таким образом разрушается сустав тазобедренный. Вот у мелких собак такая проблема тоже встречается. Они, как правило, начинают достаточно сильно хромать, потом перестают вообще опираться на лапу и лечатся этой проблемой хирургически. И вторая группа болезней – это вывих коленной чашки, который тоже часто встречается у йорков. Он тоже бывает разный по проявлениям. Вот у мелких собачек, как правило, чашка смещается вовнутрь, то есть это называется медиальный вывих. Некоторым животным это вообще не мешает никак жить, и владельцы, приходя на прием с 10-летним йорком, очень сильно удивляются, что у собаки вывих коленной чашки. И еще сильнее они удивляются, когда я им говорю, что он с этим вывихом всю жизнь живет, да, и это ему не мешает. Но есть ряд собак, которые при вывихе начинают достаточно сильно хромать и беречь лапу. То есть, например, скакать на трех. Когда бегут, используют три лапы. Когда ходят, начинают пользоваться всеми четырьмя. Да, это связано на первом этапе с дискомфортом, который испытывает собака, когда смещается коленная чашка за пределы желоба бедренной кости. А потом вот эта патологическая подвижность, это как раз то, о чем мы говорили в начале эфира, да, любая патологическая подвижность в суставе приводит к развитию остеоартрита. Так вот, потом эти животные начинают хромать из-за того, что развивается в суставе остеоартрит, и вывих чашки становится болезненным. Как правило, это к 4-5 годам. Вот такая история.
Вика спрашивает, подскажите, пожалуйста, чем кормить котов? Мясом или кормом? Мнения расходятся у ветеринаров и у хозяев.
Я бы на такой вопрос ответил. Кормить однозначно кормом. Почему? Не потому, что я противник натурального кормления, а потому, что кормить котов только мясом нельзя. Они от этого будут болеть. Особенно молодых собак, котов. И одна из распространенных форм болезней в основном, когда приносит на прием бабушка котенка, которого подобрали на улице, а котенок перестал ходить или двигаться. И оказывается, что у него сломано несколько костей и искривлена, например, сильно спина или что-то еще. И связано это с тем, что бабушка по доброте душевной кормила его только мясом. И в мясе отсутствует кальций, и отсутствие кальция привело к тому, что организм начал его забирать из костей, и у котенка развился вот этот алиментарный гиперпаратиреоз, такая болезнь. Кости стали ломкими, и появились переломы. Так вот, в этом случае перевод на рацион полноценный, обычный, да, рацион, например, там, на любой корм вернет прочность костям, причем достаточно быстро это произойдет. Вот, поэтому я рекомендую кормить животных кормами только потому, что так сложнее совершить ошибку, да, в выборе рациона. Но натуральное кормление – это тоже здорово, если у вас есть время и силы.
Ну вот есть опыты, которые пытались осуществить ветеринары где-то за рубежом. Они, в общем, пытались подобрать собаке из натуральных продуктов рацион вот каждой собаке в отдельности. И, в общем, это не очень получилось, потому что все-таки у мяса, там, в зависимости от того, кто его поставляет, там могут быть разный микроэлементный состав, там непонятно, чем там коровку эту кормили и так далее.
Совершенно верно.
Вот.
Не стоит забывать о том, что естественный рацион дикой собаки, ну, то есть, по идее, собака должна питаться тем же, что ест волк, но Волк поедает, в отличие от собаки, высококачественную и экологичную пищу, да, находясь в естественных условиях обитания. Поэтому там эффект совсем откормления другой. Вот, собаку в городских условиях кормить сложнее, такой качественный и дорогой.
Татьяна пишет, слышала, что один из способов профилактики дисплазии – введение в рацион хондропротекторов. Правда ли это и в каком возрасте необходимо начинать применять эти самые хондропротекторы? Может ли активность собаки влиять на образование дисплазии?
Прекрасный вопрос, на которого нет однозначного ответа. Я вам могу сказать следующее. Однозначно роль хондропротекторов в развитии большого количества болезней преувеличена. Точнее, введение их в рацион. Если у собаки есть дисплазия, а это патология развития, да, то никакие хондропротекторы эту дисплазию не остановят, и в это верить не нужно. Причем хондропротекторы достаточно дорогостоящие препараты, как правило. И многие владельцы, прочитав какую-то информацию в интернете, да, которой очень много, вводят в рацион хондропротекторы и ждут чуда. Чуда не будет, и, к сожалению, дисплазия будет развиваться. И это очень неплохой фармакологический рынок, вот эти все БАДы, хондропротекторы и так далее. Однозначно, насколько они эффективны, сказать сложно. Если обратиться к исследованиям научным, то есть ряд исследований, которые подтверждают их полную неэффективность. Есть исследования, которые доказывают якобы их возможную эффективность. И единого мнения на этот счет нет. Хондропротекторы на сегодняшний день в разумных количествах используются в составе так называемой комплексной терапии. То есть туда, в эту терапию включают некоторые препараты, которые однозначно обладают лечебным эффектом. При артритах, например, это нестероидные и противовоспалительные. И если вот в совокупности с ними назначаются хондропротекторы, наверное, в этом ничего плохого нет. Плюс хондропротекторы некоторые производители добавляют в корма, и есть лечебные корма для собак с заболеваниями суставов. И очень важно, чтобы в рационе присутствовали, например, омега-3, омега-6 жирные кислоты. Это не хондропротекторы, но это кислоты, которые влияют на огромное количество процессов, в том числе и на тех, которые протекают в суставах.
Ну вот вы сейчас сказали ключевую, с моей точки зрения, вещь. Когда появляются болезни, да, владельцы пытаются их всячески решить. А может быть, стоит начать изначально собаку кормить так, чтобы вообще минимизировать риск возникновения болезни?
Да, совершенно верно. Вообще профилактика – это всегда лучше, чем лечение. Если какие-то проблемы можно профилактировать хорошим рационом, обязательно этой возможностью надо пользоваться. Несмотря на это, правильный рацион, даже идеальный рацион, скорее всего, не повлияет на развитие дисплазии, потому что это комплексная проблема, и в ней большую роль играют генетические факторы. Да? То есть это передается по наследству, при этом не какой-то конкретный ген, который отвечает за вот эту патологию. Это группы генов, которые в той или иной степени могут привести к той или иной форме дисплазии.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой кот ест ряженку. Он интересуется, не вредно ли для его здоровья. Что ему передать? Спасибо.
А какой процент жирности у ряженки сразу? И какой процент жирности у кота?
Да. Да, это
очень... Хороший хозяин, коротко, четко. Да.
Вполне вероятно, что это прямая зависимость, вы правы абсолютно. Ряженка опасна тем, что она может быть жирной, и большое количество жиров в пище для животных – это не здорово. Поэтому в умеренном количестве, в небольшом, в качестве лакомства, я не знаю, слезать с пальца или прям на донышке блюдечко иногда наливать, я думаю, что ничего опасного в этом нет, но систематическое употребление
да. вредит вашему здоровью.
Да, да. Вот. Поэтому как и себе, 50 грамм коньяку...
Угу. В качестве лакомства.
В качестве лакомства.
Да. За хорошее
коту,
поведение.
Да, 5 грамм лакомки.
Так, нет, не успею сейчас задать вопрос. Бигль прислал вопрос, но не успею, к сожалению, задать его. Присылайте, друзья, свои вопросы на 967-200-97-02 WhatsApp и Viber. 967-200-97-02. В следующей части эфира постараемся ответить на все вопросы, которые и остались пока без внимания. Очень надеюсь, у нас получится. Вопрос тогда, пожалуйста, покороче. Дорогие братья меньшие наши и их владельцы. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник». Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702 для звонков в эфир и 967 200 ровно 9702 для сообщений в WhatsApp и Viber.
Вот «Такая зверушка».
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Такая зверушка».
Продолжаем разговор о помощи братьям нашим меньшим. Лабрадор Дональд пишет: «По вечерам я и мои собратья сбиваемся в стаю и колбасимся по 2 часа, что и силой. Летом я еще люблю бегать за хозяином на велосипеде километров по 8, ощущая благотворное влияние на развитие мускулатуры. Но вы пугаете дисплазией своей или моей от нагрузы, которая может возникнуть. Нам заканчивать с кроссами?»
Слушай, братан, если у тебя не болят суставы, когда ты бегаешь по 8 километров, то, скорее всего, с ними все хорошо. Но единственный вариант узнать, есть ли там проблема или нет, это снимок тебе надо сделать рентгеновский. И, скажем так, плохая новость заключается в том, что сделать его придется под седацией, потому что снимок тазобедренных суставов будет информативным только в определенном положении. А положение этого достичь крайне сложно и неприятно для тебя в первую очередь. Поэтому мы используем седацию. Но это...
На самом деле, лежацию. Вот.
Да, да, лежацию в седации. Сначала седация, а потом раз и лежация.
Вот. Имеется в виду наркоз, друзья, чтобы вы поняли, да. Спасибо за тему, пишет слушательница. При выборе щенка немецкой овчарки как проверить отсутствие дисплазии? При выборе именно.
Да, при выборе никак. Проверить вот достоверно сможете только в 4 месяца. А еще лучше в 5. Вот если в 5 месяцев вы принесете собаку в клинику на рентгеновское обследование под седацией. Это обязательное условие, и не стоит этого бояться, это относительно безопасная процедура. То я, например, вам совершенно точно скажу, есть у собаки проблемы, и будут ли они, что самое важное.
Ух ты, вот еще один вопрос. Ну, он такой же, да, слушатель пишет. Как определить наличие дисплазии у собаки породы кадебо? Вот. Но, видимо, так же, как и у породы не кадебо.
Не кадебо.
Да.
Совершенно верно. Точно так же, потому что методом выбора, то есть тем методом, который наиболее распространен и информативен для диагностики дисплазии, является рентген сегодня. Да? То есть это относительно дешевый метод и надежный. Есть, может быть, более информативные, типа компьютерная томография и так далее, но о дисплазии по рентгеновскому снимку, которую можно поставить, сейчас на сегодняшний день информации столько, что пропустить эту болезнь сложно, хотя есть очень много нюансов, особенно у молодых собак. Надо знать, как делать снимки, надо знать, куда смотреть, потому что суставы на снимке, скорее всего, будут здоровыми. У молодых собак нет артрита, остеоартрита, нет остеоартроза, нет остеофитов, поэтому у них сложнее эту дисплазию диагностировать. У них есть патологическая подвижность, которую надо уметь воспроизвести на снимке. Так вот сложно.
Кадебо – это достаточно крупная такая порода, с Майорки, да, с острова Майорка. Майорский мастиф ее еще называют, или майорский бульдог. Кстати, то есть получается, для них тоже это достаточно актуальная проблема.
Очень актуально, и в том числе для вот группы молосов тоже актуально. Вот, були, мастифы.
Так, от минно-взрывной травмы собака теряет нюх. Это обратимый процесс или все индивидуально? Спрашивает. Слушайте, простите, а ваша... При каких обстоятельствах собака получила минно-взрывную травму? Петарда, что ли? Или вот?
Может быть, это рабочая собака?
Ну, либо это... Да, либо это...
Поясните, пожалуйста, потому что если это физическое повреждение слизистой носа, да, это одна история. Если это химическое, это другая. В принципе, как правило, даже при обширных повреждениях слизистой носа восстанавливается способность к обонянию, но, может быть, в меньшей степени.
Ну, то есть рабочие качества собака потеряет, если,
скорее всего, конечно.
Если она ищет там наркотики или взрывчатку.
Да.
А, скажите, глисты у собак как часто встречаются? Нужна ли профилактика? Могут ли хозяева заразиться? Это Эля из Великого Новгорода. Спасибо, доктор и ведущий вашей передачи. Супер!
Спасибо. Встречаются, профилактировать нужно. Обычно это делается перед весной, да, в марте и в конце осени. То есть, в принципе, достаточно два раза в год проводить вот эту антигельминтную обработку. А у нас в стране сформировалось такое устоявшееся мнение, что надо обязательно дать таблетку от глистов перед вакцинацией. Если ваша собака здорова, и у нее, извините за выражение, из попы не лезут гельминты, и она чувствует себя прекрасно, то совершенно не обязательно это делать. Это миф. Вот того щенка,
котенка,
который заболел так сильно, что ему очень плохо, конечно, его без таблетки нельзя вакцинировать. Но это по причине того, что его общее состояние очень плохое, а не потому, что есть гельминты, которые якобы эту вакцину, я не знаю, что они съедают или что-то еще. Они никак не влияют на процесс, они влияют на общее состояние. Если состояние удовлетворительное, вакцинировать можно.
Я бигали не даю стричь когти, так как очень близко расположены кровеносные сосуды. Что делать? Я цокаю, как табун лошадей, а второй мой бигль дает стричь нормально, даже с удовольствием. Я-то уверен, что он подлизывается, а хозяева думают, что он просто более послушный.
Да, вот проблема когтей, она действительно есть. Если собака, например, не выгуливается активно на твердой поверхности типа асфальта, да, то у собаки отрастают когти. Угу. А со временем в эти когти отросшие прорастают кровеносные сосуды. И если такой коготь обрезать, то начнется кровотечение. Кстати, его остановить достаточно сложно. Да? И в условиях клиники используют марганцовку чаще всего, которую, кстати, сейчас невозможно почти найти нигде. Так вот, что делать? Есть один секрет, связанный с тем, что надо купить пилку для ногтей человеческих и этой пилкой пилить когти собаки и подпиливать их, подпиливать роговой чехол в том месте, где вы планируете этот коготь обрезать. Эту процедуру надо проводить регулярно, раз в несколько дней на протяжении, там, предположим, 2 недель. И это приведет к тому, что те сосуды, которые проросли, немножко отодвинутся обратно, и коготь можно будет обрезать. А за подробностями, наверное, имеет смысл обратиться все-таки в клинику.
Вы сейчас скажете, в салон.
Или в сам салон, да.
Есть маникюр, есть педикюр, а это каникюр.
Да-да-да.
Каникюр. Пишет вам британская стерилизованная кошка. Знаю, что у нас слабое место суставы. Как дольше сохранить мне здоровье и бодрость? Правильно, есть сухой корм или натуралка? У меня сейчас комбинируют.
Комбинировать точно не стоит. Лучше есть что-то одно, либо натуралку, либо корм. Безопаснее для тебя есть корм, потому что твои хозяева могут, как говорится, накосячить и накормить тебя не тем, чем нужно. А что касается суставов, то британские кошки, к сожалению, относятся к той группе кошек, у которых эта проблема встречается чаще, чем у других пород. У них, например, дисплазия тазобедренного сустава, что является редкостью для кошки, встречается гораздо чаще, чем у других видов кошки. Поэтому...
А у британцев, у всех британских пород кошек или конкретно вот именно у...
Не у всех, но они к этому предрасположены. То есть, там, например, британские кошки в возрасте 7 лет...
Британские голубые, да, или что имеется в виду?
Вообще британские и шотландские в особенности кошки.
Ага.
Вот эти все...
Веслоухие.
Понаехавшие, да, оттуда, из Британии.
Есть же еще бесхвостая кошка с острова Мэн.
Да. Так вот, британцы и шотландцы, они предрасположены к развитию остеоартрита гораздо... Ну, условно, процентов на 30 у них эти проблемы встречаются чаще в возрасте 7 лет, чем у других пород кошек. Профилактировать это крайне сложно, едой практически невозможно. Главное, чтобы твой хозяин вовремя это заметил и принес тебя в клинику на прием для того, чтобы врач назначил тебе препараты, которые снимают воспаление и боль. И твое качество жизни после этого существенно улучшится.
Наталья, здравствуйте, очень коротко.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли ветеринарный врач поставить диагноз пироплазмоз по анализу экспресс венозной крови?
Да, может, если он сделает мазок на стекло, покрасит его и посмотрит под микроскопом. Если он увидит в эритроцитах бабезии, то или пироплазма их еще немножко ошибочно называют, можно и так, то такой диагноз поставить можно, да.
А, так, вот интересный вопрос. Корм с томатным соусом для кошек подходит? Когда-то раньше читал, что томаты для кошек вредны. Ну, если это не килька, конечно, от себя сразу скажу.
А что же это за корм такой с томатным соусом?
Ну, производители много кладут растительных ингредиентов, но, как правило, они знают, что кладут.
Как правило, да. То есть, если это корм от производителя, и этот производитель заслуживает доверия, то я думаю, что это не опасно. Пусть ест помидоры, и будет у вас happy cat.
А, кота хотим кастрировать. А, вот теперь уже, видимо, не совсем happy, да. Кота хотим кастрировать, ему 6 месяцев. А, все ли будет хорошо? Он сильно изменит свое поведение? Сейчас он хулиган.
Он сильно изменит свое половое поведение, и в этом смысле хулиганить перестанет. А в остальном останется таким же котом.
И, может быть, даже еще сильнее будет хулиганом, просто будет вам мстить за то, что ему пришлось изменить половое поведение. Он-то этого не хотел, получается. А, так, ну что, боюсь, что, к сожалению, больше не сможем мы принять ни телефонных звонков, ни сообщений. Но через неделю ровно обязательно вновь встретимся. Спасибо вам большое, доктор. Илья Середа, ветеринарный врач, главврач ветклиники «Спутник» был в нашей студии. Спонсор программы – торговая марка «Happy Dog». Лучшие корма для собак из Германии, по мнению наших четвероногих друзей. «Happy Dog» – счастливый пес, счастливый хозяин. Меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Впереди, как всегда, много интересного.
Вот такая зверушка.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.